Я даже не представляю себя.
Там мы отмечали с этим нашим педагогом Алексеев, такой был учебник по сольфеджио, да, Алексеева.
Я у него тоже учился.
Тоже у него, да. Он настоял, что мы ему устроили прощальный. Вот мы, я, Тарнопольский, кто-то еще, третий композитор, мы пошли в Прагу. Он выбрал сам ресторан. То есть уже оценки проставлены, уже все. А вот теперь вы должны. Я вам столько вложил, а есть педагог, который...
Попросил,
да, устроить его порядок.
Павел Ильич, у нас гипсопылесос попросили.
Хотя бы писать.
Это хотя бы поэтичнее.
А мы с Игорем Николаевым поступали при экзамена.
С Николаевым, да?
Да, да, мы на одном курсе учились. В училище еще.
А в училище еще, да?
Я никак не мог попросить на лекцию. У меня в театре все время стоял спектакль. Я все время ей говорил. Я приходил к ней на зачет, вот так выкладывал билет. Друг мой, ну вы же выйдете, и вы же у вас профессия, вы будете разговаривать. Как вы будете беседовать с артистом? Я говорю, у меня язык тела. Это вам не поможет. В какой-то момент вы поймете, вы должны открыть рот, что-то сказать людям. Хорошо. Я один раз просрочил экзамен. Не успел на экзамен, она меня вызвала на Таганку, в музыкальный центр. Я захожу, открываю дверь, а там все студенты, хор-сценографы. Она сказала, тихо, простите. Я не приготовила вам пирог и не рассыпала. Это такое описание сделала. Я закрыл дверь, сказал, заходите, я вам сказал. Я говорю, я здесь.
Понимаете, что философия это не только то, что вы думаете, скучно.
Она мне как бы...
Слушай, а ты можешь философию... Вот я сейчас слушаю, как ты все это показывал замечательно. Вот как ты все это показывал. То есть мне было интересно смотреть именно на...
Визуализацию.
Да, на визуализацию. Вот ты мог бы сделать какую-нибудь фигуру, так сказать, интересную для философии?
Сейчас импровизировать надо?
Ну вот как
это? А видео нет. Нет, без видео нет.
Вот это очень интересно.
Сфотографировать могу.
Вот что ты думаешь о философии телом?
Философия тела.
Нет, что ты думаешь? Нет. Что ты думаешь о философии через тело? Через тело. Вот как бы ты выразил, что такое философия телом? Понимаешь, это вот очень такая непростая задача.
Понимаете, это что-то на кончике здесь.
Истина здесь.
Да, вот это вот здесь, которое невозможно, как сказать,
обонять.
Это невозможно поймать. Для меня философия, потому что я не могу поймать. Вот. Для меня очень вот, серьезно, не в обиду.
Нет, я не обижаюсь,
что потому что у меня предмет был очень размытый, очень абстрактный. Для меня было все... Когда я не чувствую тактики, понимаете?
Да.
Нет, ну да. На самом деле это
да, даже музыка.
Это совершенно правильное замечание, да. Потому что на самом деле я скажу, что вот.
Ну, предмет философии, он сам по себе.
Нет, на самом деле предметная область философии, она все равно связана с истиной, так или иначе. Со способом, я бы сказала, со способом бытия истины. Да? А хотим мы или не хотим, но истина, она, так сказать, все равно, как бы, она дана нам через, так сказать, культуру. И она воспринимается через культуру. А поскольку культура все равно, так сказать, связывает человека с некими высшими, так сказать, силами, да, и началами жизни, она связывает их по-разному. Абсолютно по-разному, да. И почему, собственно говоря, ну, мы опять вернемся сейчас к той же самой идее, так сказать, Даниила Андреева, да, к розе мира, да, собственно говоря, это и есть, в общем, вот некая такая философская парадигма для существования истины, да, и естественно совершенно, что она вот, а реализуется, просто у нас все было сжато, и язык, так сказать, был очень таким бедным, во-первых.
Философский, Миша?
Да, несомненно. Он был бедным, и больше того, он был ориентирован на материальные сущности. Вот философия, на технику, на ну, какие-то социальные отношения, mm-hmm. которые, так сказать, да, ну, которые да. на самом деле, в общем,
как бы первичные.
Очень, да, первичные, да. и, так да. сказать, mm-hmm. и они mm-hmm. были абсолютизированы, да, на да. самом деле. Потому mm-hmm. что там, конечно, не только социальные отношения, и мы, так сказать, ну, мы люди более там mm-hmm. исключения. И, а потом культура, собственно говоря, исключалась. Она, в общем, марксизмом исключается.
Вот. Это не ощущение
просто. Поэтому, да. Она как бы, она не исключается
марксизмом. Вот это марксистское видение философии.
Ну да, вот, вот такой вот...
Ну, когда в лоб.
И это для меня было очень странно, что сдавать. Я не понимал, как это сдавать можно, как это можно объяснить, как это можно быть, ну, как бы суть, как сказать, можно быть правым в этой сути. Вы же не можете говорить, это так и есть, и это утверждать. Вот, понимаете, когда ты читаешь, ну,
да,
он,
да,
он
да.
утверждает так, один утверждает так, другой так,
да,
так.
Да, да,
и ты как-то должен, в какую-то должен, ну, мне так по молодости, мне сказалось, я должен приткнуться к какому-то из
ну, да, да,
мнению. Да. Иначе я получаю, что я не человек, который не мыслит, я не понимаю, что это. Да? Но и для меня было так немножко, я не понимал, где... А где истина? Где это так, вот это вот так, вот это вот так.
Конечно, конечно.
И вроде бы здесь прав, здесь прав, в этом как-то истина. Поэтому сложный предмет. И из-за того, что,
да,
из-за того, что я занимаюсь конкретной профессией,
да, 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 да.
два шага, три сюда, два, там, геометрия, параллель, диагональ, и ты, вот ты понимаешь, и то в этом сложно истину найти, для этого подвигает музыка вас к этой истине.
Ну да.
Чувствуешь, что есть ритм в музыке, есть какая-то форма.
Нет, но все равно, вот там музыкальная истина, она точно так же, как музыкальное чувство, оно всегда передается не вещественными, но, да. так сказать, но какими-то темпоральными и, так сказать, геометрическими, да, там, да. сущностями. Это да. понятно, поскольку эмоциональными, эмоциональным, психологическим там, каким-то угу. параметрами. Да? Но для философии, конечно, ничего этого не, поскольку она к времени, в общем, имеет мало отношения. Ну, не то чтобы мало отношения, но дело-то не в этом, что все равно, поскольку она претендует на всеобщность некоторую, то вот эта вот истина, она абсолютизируется или там еще что-то с ней делается. Ну, в общем, там свои проблемы, на самом деле. Но я точно совершенно знаю. Вот я, особенно за последнее время, я скажу, что как только ты начинаешь... Вот человек очень легко усваивает этот язык. Вот профессиональный философ, он очень легко усваивает язык. И ему кажется, что этот язык может выразить все, что угодно. Но когда ты начинаешь это... Да, но когда культура, воспитание, там еще... И это приводит к такому... регрессическому вообще вот.
Да, мы над всем.
Да, мы над всем.
Над стоим,
да, да, мы над всем. Это вот к такому страху, что когда ты начинаешь вот конкретно спрашивать mm-hmm. и ставить реальные, mm-hmm. вот такие вот методически просто, вот, ну вот когда вот, вот так, mm-hmm. вот так, два шага, три шага, mm-hmm. и работаешь с этими категориями, которые вот, так сказать, с помощью которых пытаются объяснить вообще все сразу, mm-hmm. вот, и ничего не объясняя. Так человек начинает просто злиться. Потому что ты спрашиваешь его о конкретных вот временных, ну, как-то, да, а вот как это, да, а вот как. И получается, что ты говоришь, на самом деле, вот
не, философия... В этом все философия абстрактной наукой просто представляется. Не конкретная, вроде бы как обо всем и вместе с тем, когда нужно конкретно что-то ухватить, сказать, сделать, а как бы есть. Барьер, не барьер, ну да, какая-то полоса отчуждения. Вот.
А не всю философию у меня ассоциировал, знаете, да, такой вот таз с шариками, и ощущение, ты раздвигаешь шарики, вытаскиваешь, дальше вроде бы один, другой,
а
вот
нет,
сейчас, вот сейчас, раз, они не заканчиваются, раз, а тазик пустой, а что там в языке еще? И понимаете, вы все время гребете, вроде, казалось бы, сейчас будет главный шарик, какой-то вот упругий, а он такой... Опять заново все, и опять, вот у меня такое, ну это может быть по молодости было, это потому что я был вообще очень зеленый молодой человек, и для меня было очень сложно эти трактаты читать, это все было невыносимо, для меня скучно.
Нет, ну конечно.
А как творческий человек, это безумие.
Еще попытка, понимаете, вроде бы.
Нет, ну даже я сейчас, в общем, вот отойдя от этой профессиональной среды, и только иногда, так сказать, открывая какой-то интернет-портал, там, так сказать, и читая это. Читать я это не могу совершенно, потому что мне кажется, что это просто безумие какое-то. А читать какие-то трактаты, ну, над Кантом я просто очень, ну, как бы не то, чтобы я смеюсь, да, над ним не посмеешься, но я всегда улыбаюсь и думаю, как же можно такие вот простые вещи, на самом деле, так усложнять. вот с помощью, так сказать, этого языка, потому что, собственно говоря, весь секрет вот этой вот немецкой философии, он в том, что он пытается очень простые, нормальные, так сказать, вещи, которые нужно было выразить совершенно по-другому, он пытается, так сказать, создать для них вообще какой-то абстрактный язык, и с помощью этого языка пытается, так сказать, отодвинуть и выразить вот свою некоторую исключительность, да, и свою претензию там на полноту той самой истины, о которой мы, так сказать, все время говорим. А на самом деле, в общем, там этого ничего нет. Ну, как бы вот полноты этой истины нет, там есть полнота некоторой исключительности для того, чтобы реализовать какие-то свои очень конкретные практические задачи и цели.
Такая очень хорошая музыкант, она жила в Петрозаводске, сейчас в Германии живет. Я какие-то адреса через нее узнавал для вас. И она защищала кандидатскую, используя мой концерт для оркестра. У меня есть концерт для оркестра соединяющих ударных. И она написала такую статью. Я ничего не мог понять в этой статье. Она использовала какие-то очень сложные ассоциации, какие-то парадигмы каких-то известных философов, которых она перечисляла, давала какие-то метафизические какие-то.
Да, вот это было
потрясающе. Я читал, я восхищался этим языком. Думаю, неужели это я так написал? Но звучит красиво. Вот так вот читать.
Ну вот, это, между прочим, это поэтика. Очень интересная наблюдение. Серёж, вот тогда у меня вопрос. Вот, а когда ты мои работы читаешь, потому что мы уже сотрудничаем достаточно давно, у тебя что, такое же?
Нет. У тебя поэтизировано все. У нее не так поэтизировано, у нее достаточно схоластически. Это как какая-то музыка сфер, как играет бисер какая-то. Вот вроде бы как обо мне, но на самом деле не обо мне, а о каких-то своих играх разума, да, посредством моего сочинения.
То есть это не о твоем сочинении?
О моем, потому что она
решала свои проблемы.
Она решала свои проблемы, да. То есть она писала кандидатскую, у нее была какая-то мысль, там не только было мое сочинение.
Я поняла, да, то есть она на самом деле решала свою задачу.
Да, свою задачу, да.
Свою задачу решала, понятно.
До чего довел один тур? Мы сразу же вышли.
Да, да. Слушай, как только он появился, тут этот черный тур. Черная Прага, да.
Лариса рассказала, как раз в Праге сейчас. Я ей расскажу, какие у нас импровизации были на тему Праги.
Ну вот это интересно, что вот эти игры разума, это, конечно, такая очень специфическая, собственно, философская деятельность, потому что, конечно, можно с этим, так сказать, работать и жить, и, наверное, это привлекает. Mm-hmm. Вот, наверное, это является каким-то, ну, таким любопытным, что ли, средством самопознания для композитора. Даже не самопознания, а такого социального познания композиторского творчества.
Ну, с другой стороны, когда пишешь, вообще ничего не думаешь. Нет. Вообще. Не то, что я ничего не думаю, ничего не ощущаешь.
Ничего не ощущаешь, просто ты пишешь и пишешь. Это, я не об этом говорю. Я говорю о том, что потом. Это, собственно говоря, это важный очень такой момент, потому что одно дело понять композитора. Скажем, как я сидела, вот слушала Ричарда, да, слушала вот эти вот, как, я думаю, что ж такое, ну что же мне напоминает вот эти вот, так сказать, его бифштексы там и так далее, да, вот.
Бифштексы.
Ну да, ну бифштексы там были, да. Или там какой-то, я уже не помню.
А если вы можете прояснить ситуацию?
Дело в том, что бифштекс, наверное, Ричарда музыка совсем не про это, но нам надо было объединить темы. Надо найти, и я предложил тему кафе, да? Мы договорились, что это будет все действие происходить в кафе, и все номера как бы будут рождаться персонажами сидящих и заходящих в кафе. Мы отобрали какой-то материал, предложенный Ричардом, начали вроде бы работать над этим, работать, и я чувствую, что как нету цемента, понимаете? Все равно должен быть какой-то цемент.
Да.
Допустим, там, не знаю, если бы это был, может быть, работа Сережи, потому что вот здесь мы рядом, и я там каждый день бы бегал, и мы создавали этот цемент оба, песок, раствор.
Вода. Да.
Вода. Сколько воды, сколько песка. Это тоже вода. Другое, человек на большом расстоянии, и он прилетает впритык, и мы должны это решить.
И он даже не смог прислать сочинений, звук, даже звучание не мог прислать. Одно или два только.
Да.
То, что Маша пела, и что-то еще.
Да, ну два произведения, которые не спасли нас. Я артистов все предупреждаю. Слышите музыку, мы будем так. В результате у меня вдруг я говорю, значит так, попробуем делать так, будет интервью некое, как будто вы участники этого кафе, разворачивается камера, и вы рассказываете вспышку свои эмоциональные от какого-то события. Можно на основе рассказов каких-нибудь чихнуть. Желательно латиноамериканских, чтобы атмосфера была немножко такая жаркая, плавучая, плывучая. Хорошо. Принесли рассказы, я послушал рассказ, что-то то я слушаю, там, и вот меня зацепил рассказ Маркеса, как женщина, которая приходила в комнату шестого. Слово бифштекс. И сравнение этой старой проститутки с куском мяса. У Маркеса, конечно, он открыто не сравнивает это. Все понятно, что это через рассказ очень идет витиевато. Он готовит бифштекс на протяжении всего рассказа, а она совершила убийство. И она пришла уже сюда.
Ну вот, да, вот, ну, да. Понимаете? Ну, и это все-таки моя ассоциация была абсолютно точна. Абсолютно.
Конечно, потому что и я зацепился за бифштекс, зацепился за эту проблему старой женщины, которую убила. Не потому, что этот клиент попросил что-то невообразимое. Естественно, она чувствовал, что она стареет, как бы, как это мясо, оно суше становится, в жизнь уходит, и все. И вот на этом мы решили насадить, и поэтому родилась эта история этого кафе, немножко был цемент. И как бы музыка Ричарда должна была нам немножко в этом сопровождать. И тот истерик, который сидел со своей проблемой с гитарой, женщина, которая пришла выпить 100 грамм, помянуть свою мать. И это все истории, которые крутятся все равно одним, как сказать, уходящим времени, об уходящей жизни, о том, что мы не успеваем.
Я подошла после этого, я слушала все это, ну там народ уходил на самом деле, вот я как ужасно, так сказать, совершенно было обидно, потому что мне показалось, что это на самом деле вот та самая бьющаяся через край, так сказать, современность, вот через это вот чувство. И я подошла к, ну я, у меня другие были совершенно ассоциации, я, конечно, ничего не знала про этого, значит, латиноамериканца.
Ну и слава богу, ну, да. Я только за.
Но на меня она произвела огромное впечатление, на самом деле, то есть она меня зацепила, потому что в этом был какой-то нерв, в этом был какой-то интеллектуальный, я не скажу протест, но в этом было какой-то, в этом была какая-то интеллектуальная страсть, прямо скажем, что бывает очень редко на самом деле. И я думаю, где же я еще встречала эту интеллектуальную страсть? Ну где же я еще встречала? Вот, то есть вот казалось бы, это совершенно вот, ну, такие вот несоразмерные такие вот между собой качества, так сказать, человеческой сущности, да, проявление ее, да. И я вдруг поняла, что это Зюскинд.
Через него, да?
Вот да. Я подошла к Ричарду, я сначала, потому что это было четко совершенно, вот это был вот Зюскин, но только вот в какой-то такой вот перспективе, но страсть, вот эта интеллектуальная страсть, да, она сугубо интеллектуальная, она ведь не...
Абсолютно.
Она не...
Спасибо вам.
Просто спасибо, говорят.
Ну, потому что, значит, есть зритель, ну, для которого это нам может быть, потому что я...
Нет, ну, то есть я просто это увидела.
Это супер, потому что у меня мои товарищи...
Нет, это настолько ясно, просто нужно понимать вообще, что такое вот как бы Зюскин, на чем, так сказать, вот его вот эта вот тонкость его, да, и вот это вот его, так сказать, попытка найти, так сказать, то, чего на самом деле, так сказать, природа сама...
Она не может родить.
Да, конечно. Она не то, чтобы не может родить.
Это художника делает.
Да, она, то есть там трагическая совершенно ситуация в Зюскинде, абсолютно. Но он, конечно, он ужасен на самом деле. То есть, я скажу, что вот эта интеллектуальная страсть, она, конечно, глубоко отрицательная для существования, вообще говоря, вот, для существования рода человеческого, конечно, скажем так.
Это безусловно.
И она сжигает.
Но я нарочно провоцировал, понимаете?
Она сжигает.
Я нарочно провоцировал.
И я, конечно, была совершенно потрясена, и об этом надо обязательно написать, потому что это наша современность. И вот это вот нерв современности, и это вот интеллектуальная страсть по невинности.
Ну, это была провокация.
Кто убил Кармен особенно, вот это еще были...
А кто убил Кармен?
У Суга Блинова еще было.
Вот Сережа Блинова,
да. Да, я не видела. Но это вот, это правда интеллектуально. И я говорю, что вот ко мне недавно пришли мои художники. Вот, кстати, между прочим, Жень, надо вот прийти, чтобы ты пришел на выставку, потому что у нас открылась выставка наших художников, нашей школы, и там есть два портрета. Как всегда, портреты, так сказать, самые главные. Оба портрета, ну, вот, написаны только что. Один написан в классической манере, а другой написан совершенно таким вот такой пастель, тушь, такой резкой современной манере. Там женщина с цветком и очень строгий, вот очень строгий портрет женщины с цветком.
В манере Звери?
Нет, я даже не скажу. Нет, она обычная такая вот, то есть в самой манере, просто фактура и техника очень хорошо, и очень хорошо схвачен момент. Там женщина с цветком в профиль, она держит красивый цветок, и она на него смотрит, но она им не любуется. И вот то, что она им не любуется, то есть, ну вот она смотрит на красоту и не видит ее, это так современно.
Она не хочет ее.
Нет, Сереж, я не могу тебе сказать. Она ее не видит, она ее не чувствует, но она на нее смотрит. Ты знаешь, это он сделан в темных бордовых тонах. И мы, значит, я думаю, что вот я разговаривала с художницей. И я говорю, ну вот пойдем посмотрим, так сказать, на другой портрет, потому что там есть еще один портрет, ну, так сказать, девочки, ну, как бы я знаю и девочку, и художницу, так сказать, это дочка нашей художницы. Но он написан вот в классике. И совершенно другой. То есть вот, и ты знаешь, я говорю, ну вот это вот, знаешь, как будто бы ты видишь что-то совершенно вот не принадлежащее к нашему времени. Я говорю, Наташа, что ты написала? Я говорю, что ты написал? Я говорю, посмотри, вот сравни. Ну, она, значит, я говорю, ты же написала что-то вечное. Она описала свою дочку. Я понимаю, почему она выбрала это. Мне понятно. И я считаю, что и другое, это просто замечательно. А она мне говорит, что, говорит, даже кеды, говорит, не помогают. Она одета в кедах. Я говорю, что даже кеды не помогают, чтобы видеть что-то современное. Я говорю, я вообще не вижу этих кедов. Что я не вижу, потому что ты смотришь на лицо, она там сидит, читает, значит, книжку, дочка ее, да, и вообще все хорошо. Но это просто, знаешь, вот как будто это прорыв, как будто она явилась откуда-то, да, вот манера такая. А здесь это чек, и это так бросается в глаза. И поэтому я говорю, ну это на самом деле, конечно, вот интеллектуальная страсть по невинности. А потом ко мне приходит художник наш, преподаватель, и приносит мне знаменитую картину Фуке. Мадонну. Вот, ну, знаете, да, вот она в синем Мадонны, а у нее открыта грудь. Ну, это известнейшее. Значит, приходит ко мне и говорит, кто написал? Я говорю, я не помню. Я говорю, это очень известная вещь, но я говорю, я не помню. И пошла, значит, смотреть, я говорю, давай посмотрим у Гнедича. Я, значит, смотрю у Гнедича, французский пейзаж у него там есть, и вижу, что это, так сказать, Фуке. Я говорю, это Фуке точно совершенно. Но только, говорю, у Гнедича его нет. И мы стали рассуждать с ним про эту картину. И он меня спрашивает, а как она, то есть, ну, как она называется? Я говорю, да Богородица. А он, так сказать, такие удивленные глаза. Я говорю, ну, это французская Богородица, говорю. Я говорю, ну, на самом деле, это любовница короля. Потому что это действительно, эта история, я просто этой картиной занималась, это действительно была любовница короля. Она хотела, чтобы ее запечатлели в качестве, так сказать, Богородицы.
Ничего.
Да.
Обнажила грудь.
Да, обнажила для этого грудь. И как бы, так сказать, вот вся вот эта вот традиция, это 15 век, и вся традиция, так сказать, вот этого, ну, такого, я бы не сказала, тогда это было не гламурное, а это было вот такое суперчувственное, так сказать, отношение к женщине, она, так сказать, проявилась. Это вот где-то было после, так сказать, после там страшных войн, вот этих французских, потому что там было ужасно, так сказать, войны. И там, конечно, вот это вот чувственное начало жизни, оно как бы возобладало, и особенно это проявлялось в отношении к женщине. Я говорю, но это, говорю, конечно, не Богородица. Я говорю, ну ты вот сравни, говорю, ее с Богоматерью Умиления. Что она говорит, что она делает? Я говорю, вот в одном случае она возбуждает твою чувственность, да, и вот она, так сказать, удивляет, она не дает возможности тебе увидеть небо на самом деле. А в другом случае оно сохраняет ее и приумножает вот это вот самое твое чувственное начало. Вот Богоматерь Умиления. И это действительно так. Он так на меня смотрит, говорит, да, точно. Это правда. Не потому что я, так сказать, ну как бы вот что-то хочу сказать, что наши лучше, а их хуже. Совсем не поэтому. Там очень много просто чисто социально-исторических таких факторов, которые повлияли.
Я говорю, ты можешь себе... Не думал об этом.
Я говорю, ты можешь себе представить, чтобы Андрей Рублев написал такую... Он говорит, нет, хотя это один и тот же век, то есть 14-15. Он говорит, нет, но ведь у нас татарская ига, я говорю, у нас тоже куча всего, так сказать, всех вот этих вот страшных, чудовищных, так сказать, переживаний, социальных катаклизмов таких, да, да, то есть, в общем, жестокости там и так далее, потому что там действительно, там на самом деле было очень жестокое, так сказать. Ну вот не пошло это так. Ну вот кто знает, почему это сделал? А между прочим, потом это вот у Энгра очень хорошо видно, потому что там совершенно другой вот идет, абсолютно другая, так сказать, стилистика, проявление вот этого, так сказать, божественного начала в, собственно, это задача христианства, потому что только христианство дало вот это вот, так сказать, божественное начало для женщины. Во всех других религиях оно немножко по-другому проявляется.
Алишер, как?
Вот у мусульманства.
Вы знаете, я сейчас ездил в Красную Германию, и мне сказали, что ты пассивный мусульманин. Ничего, ты не знаешь.
Пассивный мусульманин,
ничего не знаю. Да, потому что, да, я не хочу, чтобы я остался там, но я сказал, ну ты пассивный же, поэтому мне сложно говорить про мою религию.
Женское
начало. Нет, ну женское начало очень интересное, но там все-таки больше чувственности, все равно больше. Я смотрела.
Да?
Я смотрела.
Там изображение там.
Нет, это понятно, что.
Изображение только в книгах есть.
Изображение запрещено.
Нет, запрещено.
Есть.
Нет, ну есть.
Миниатюры.
Богоматери.
Не богоматери. Нет, это понятно. Нет, конечно. Я имею в виду иллюстрации не касающиеся ислама, а иллюстрации, касающиеся литературы.
Там совершенно другое начало.
Там
другая эротика. Здесь эротика очень агрессивная, на самом деле.
Да, там слащавая.
А там, да, а там она очень...
Я
бы сказала, нет, здесь ведь вообще здесь вопрос в вечности, вот вопрос во времени, потому что здесь вот, я даже тут специально, у меня ученица сейчас появилась, и вот мы очень интересно, значит, с ней разговаривали, и она мне вдруг объявляет, я хочу попробовать кальян. Я знаю вообще, чем это кончается. Ее стало как-то отговаривать от этого, но я знаю, что слова в данном случае... Просто ничего не помогает. Я ей говорю, ну-ка ищи картину с кальяном. И мы, значит, с ней нашли вот картину с кальяном, где изображены, значит, женщины с этими кальянами. И везде это... Я говорю, ведь это же змея. Образ змеиный.
Ну, да.
Я говорю, это же змея. Ты зачем хочешь жалить, чтобы тебя жалила змея? Я так смотрю. Я говорю, потом, значит, там очень интересное было изображение. Вот это. Я говорю, ты посмотри, ты видишь, какая, говорю, замечательная чувственность. Но короткая. На одну секунду. Теперь, значит, она на меня так смотрит. Я говорю, теперь ищи, так сказать, девушка с книгами, картина с книгами. И мы посмотрели картину с книгами. И там совершенно другой образ женственности. Абсолютно другой. Вот, то есть это освещенное лицо, это протяженность времени, да, это успокоение, а не вот не кратковременное, так сказать, удовольствие. Но из этого я сделала только одно заключение, что на самом деле мы никогда не говорим о том, что такое блаженство, наслаждение и удовольствие, и чем они вообще друг от друга. Потому что это на самом деле очень существенный для искусства вопрос.
Но сегодня мы как раз затронули.
Да. И сегодня мы как раз в связи с тем, что я хочу написать о современности. Потому что в современности в нашей вот музыка отражает что-то совершенно другое в современности, чем то, что говорит там информационная, так сказать, информационные программы. Я об этом хочу написать. Информационные программы, книги, так сказать, история.
Любой вид искусства, кроме музыки, ему необходим визуальный какой-то объект. И текстовое воображение должно что-то рисовать. Музыка — единственный вид искусства, где ничего этого нет, кроме звуковых колебаний, волн.
Если это волна, то это точно уже вот абсолютно чистота чувственного начала.
Конечно. Не только чувства, любых начал.
Да, любых начал, но все-таки первым все равно идет вот это вот музыкальное чувство, и оно отражено, оно, конечно, через движение, вот это прям вот четко совершенно. Оно, конечно, очень хорошо сочетается с голосом, с движением и с...
С ритмом. Ритм. Острее
темп
чувствуется вот в этом.
А это средство нашего, организации наших чувств. И движение... То есть здесь психология совершенно четко, и вот тогда формируется действительно очень хороший, так сказать, возможность показать совсем другую концепцию современности вот через музыкальное чувство, понимаешь? И поднять, так сказать, композиторского вот, профессионализма, на самом деле, понимаешь?
На самом деле, ты очень занимаешься, извини, перебиваю, чем Алишер занимается, визуализация каких-то звуковых процессов.
Да, на самом деле, совершенно верно. И через визуализацию, вот двигательную визуализацию.
Слушай, не зря же назван мим-оркестр.
Мим-оркестр.
Да, в общем, вот Алишер...